Азан.кз представляет.
Диспут, часть 9. Ирсен Амре ответил на вопросы по диспуту. Уважаемый джамаат, пусть Аллах примет все ваши поклонения. Сегодня вас со временем полуденного намаза предупреждали о том, что, даст Аллах, после вечернего намаза придут Ирсен Устаз и Хабулбек Устаз. Дорогой джамаат, пусть Аллах сделает наше сегодняшнее собрание благим. Да увеличит наш Господь Аллах веру в наших сердцах, позволит совершать намазы с этой верой, искренностью и намерением. Все вы знаете Ирсен Устаза. Цель нашего собрания сегодня связана с диспутом между Ирсен Устазом и Ухтамом Заурбековым, прошедшим полтора или два месяца назад, который вы все можете прослушать на сайте Азан.кз и в свободном доступе в интернете. Вы знаете, что это была беседа между ними, в которой каждый из них приводил свои доказательства. Так вот, если у вас есть какие-либо вопросы по данному диспуту, то можете их задать, иншаллах. У нас есть одно условие. Человек, задающий вопрос, поднимает руку и подходит к этому месту. Мы будем давать ему петличку, после чего все вопросы и ответы устаза будут записаны на диск. Здесь не будет никаких вырезок, поэтому те, кто хотят задать вопрос по поводу данной темы, пусть поднимают руку, потом подходят сюда и задают вопрос, на который устаз будет отвечать, иншаллах. Кто-нибудь желает задать вопрос? Проходите сюда.
Слушатель один. Бисмилляхи рахман рахим. Ирсен Устаз, я хочу вам сказать, пусть Аллах будет доволен вами. У меня есть много вопросов, но так как здесь очень много людей, я задам только один-два из них с вашего разрешения. Первый общий вопрос. Почему нельзя понимать буквально такие слова, пришедшие в Коране, по поводу Всевышнего Аллаха, как «поднялся» и тому подобное? По какой причине можете ответить на это? Второй вопрос. В диспуте с Октам Ага, когда Октам хотел привести один риваят Ибн Батто, вы остановили его. Можете сказать, по какой причине это произошло? Спасибо.
Ирсен Амре.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Для начала хочется сказать, пусть Аллах сделает наше собрание сегодня из числа благих собраний. Я прошу Аллаха сделать наше собрание благим, полезным, подобным описанному в хадисе пророка, мир ему и благословение Аллаха, собранию, окруженному ангелами, на которое ниспосылается милость и благодать Аллаха. Как Аллах, Субхану ва Тааля, собрал нас сегодня в Своем доме, в самом священном месте на земле, пусть позволит нам собраться также и завтра, иншаллах, рядом с пророком, мир ему и благословение Аллаха. Аминь. Теперь, что касается прошедшей встречи, где мы обменивались мнениями, наш брат задал вопрос, почему мы не понимаем в буквальном смысле такие слова, как «поднялся» или «прошел сверху». К примеру, в Коране приходит слово «фаука», что в арабском языке означает «быть сверху чего-то», и другие подобные темы, все они связаны друг с другом. Например, в Коране приходит также «фиссама» — «в небе» буквально. Почему бы не понять их в буквальном смысле? Это вопрос, которым задаются многие люди. Во-первых, я отвечу прямо на то, что касается диспута, чтобы не оставлять это на потом. Я сказал нашему брату Ухтаму, давайте на диспуте входить в Коран и разбирать темы в нем. Потому что когда в хадисах пророка, мир ему и благословение Аллаха, говорится о том, что Аллах, Субхану ва Тааля, на высоте, наверху, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, лишь подтверждает ту высоту, ту вершину, что указано в Священном Коране. Он не привел ничего, кроме как из Корана. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не сделал тазбит, подтверждение ни одной фаукия, кроме той фаукия, что указано в Коране. Фаукия означает «быть над чем-то». По этой причине я сказал брату Ухтаму, на первом месте, безусловно, стоит Коран, «Давайте начнем с Корана». Но брат Ухтам не захотел входить в Коран. Это на второй раз, потому что, смотря на информацию в руках у Ухтама, записанную в тетради, то он открывал и смотрел тафсир имама Табари, рахимахулла. Тафсир имама Табари, рахимахулла, считается одним из лучших тафсиров. Имам Табари — один из великих ученых саляфов. В первом списке тафсиров Корану стоит тафсир имама Табари, рахимахулла. Безусловно, если мы обратимся к Корану, то нам следует обратиться и к его тафсиру. Брат Ухтам просмотрел тафсир, потому что собирался привести от имама Табари доказательства против меня. Поэтому, когда мы подошли к теме Фаукия, он не зашел в Коран. Однако во время обучения своих учеников они начинают с Корана. Первые аяты, которые они приводят из Корана, слова Всевышнего Аллаха, приводятся в суре Ан-Нам, 18 аят. «Всевышний Аллах выше своих рабов, над своими рабами». Однако здесь слова «быть над рабами» связаны с еще одной темой. Это «кохр». В арабском языке «кохр» означает «господствовать», «властвовать». Когда говорится то выходит значение, что «Всевышний Аллах выше своих рабов по своему господству, властвованию». Имам Табари, рахимахулла, касательно тафсира данного аята сказал: «Каждый господствующий и властвующий находится выше того, кто подчиняется власти и господству». С этой точки зрения Всевышний Аллах выше своих рабов. То есть здесь не приведено ни одного слова по поводу материальной высоты, когда одна вещь находится над другой вещью. Если бы мы должны были открыть Коран, то в первую очередь остановились бы на этом аяте. Данный аят является доказательством против них. По этой причине они не желали заходить в Коран. В Священном Коране Всевышний Аллах сказал: «Всевышний Аллах выше своих рабов по своему господству». Об этом было сказано и в других аятах. Приводятся слова фараона, касающиеся Бану Исраиль. К фараону приходили его приближенные люди и говорили: «Мы так бросим Мусу и оставим его народ?» Тогда фараон сказал: «Мы убьем их мужчин и оставим женщин». «Мы властвуем над ними, мы выше них». «Они подчиняются нашей власти». В арабском языке, если одна вещь господствует над другой, заставляет ее подчиняться своей власти, то ее называют выше. Это есть и в нашем казахском языке. Например, если вы придете к одному человеку, чтобы обсудить что-то, решить проблему, допустим, вы придете к человеку из акимата, то он может вам ответить так: «Я это не решаю, это решают те, кто выше меня». Либо он ответит вам: «За моей работой смотрят сверху». Применяются подобные слова, но это ведь не значит, что мы понимаем их так, что над этим человеком следят сверху, на втором или третьем этаже, например. Такой оборот речи применяется и в казахском, и в арабском языках. Имам Табари, рахимахулла, сказал об этом: «Мы закрепляем за Аллахом, субхану ва тааля, сифату люлю», то есть возвышенность. К примеру, у русских говорится «всевышний». В переводе «всевышний» означает «тот, кто выше всего и всех». Однако, в каком смысле это сказано? Всевышний Аллах был Всевышним еще до сотворения этого мира. Разве он был над чем-то? Нет. Значит, что это качество по преимуществу власти. Имам Табари, рахимахулла, в своем тафсире сказал об этом. По этой причине, когда я спросил нашего брата Ухтама, в каком значении приходит Фаукия, и предложил открыть Коран, чтобы разобрать его значение, он ответил мне: «Нет, зачем это делать?» И сразу привел доказательства из хадисов. Почему? Потому что в Коране нет никакого доказательства этому. Его доказательство в виде слов имама Табари он привел в качестве доказательства к аяту в суре Мульк, 16 аят. Перевод слова «в Коране» он взял как «над небом». Здесь имам Табари сказал: «Это про Аллаха». То есть они переводят это следующим образом: «Неужели вы думаете, что Всевышний Аллах, который над небом, не заставит землю дрожать и поглотить вас? Неужели вы не боитесь?» Этот аят они привели мне в качестве доказательства. На первом собрании я сказал: «Это также касается ангелов». На втором собрании он, посмотрев тафсир, сказал: «Вы в прошлый раз сказали, что это касается ангелов. Имам Табари говорит, что это Аллах». Во-первых, слова о том, что это касается ангелов, это не мои слова, а слова имама Куртуби, рахимахулла. Во-вторых, в этом месте мы для начала должны понять смысл слова «фиссама». Если мы поймем это слово, то и хадис про рабыню нам будет понятен. Братья, которые идут в направлении той акиды, обучаются учению Ибн Таймии, в первую очередь заучивают в качестве доказательства хадис о рабыне. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил у рабыни, где Аллах? И она ответила, Аллах на небе. Этот вопрос также прояснится. Фиссама — над небом. В арабском языке приходит в нескольких значениях. Первое — прямое его значение. Наверху, сверху. Второе значение — в небе. Если мы применим к «фи» переносное значение, то смысл этого выражения будет «над небом». В арабском языке есть буква «фи», которая после присоединения к какому-либо слову означает то, что находится внутри него. Например, «я» — «дома», то есть «я внутри дома». Основное значение «фи» в арабском языке таково. Однако его второе, переносное значение — это «на», «над». К примеру,
«фил ард»
означает «на земле». Это второе значение. Самое первое значение выражения «фиссама» означает «сверху», «наверху». Небо в арабском языке называется
«ассама».
Почему небо получило такое название? Потому что оно выше нас. Так как оно находится высоко, арабы называют небо
«ассама».
Основное же его значение
«ассуму»
означает «высоту». Мы к Всевышнему Аллаху применяем слово
«улю».
Возвышенный, Всевышний, и закрепляем за ним эти качества, как мы уже говорили ранее. И в аяте мы берем значение «находится на высоте, сверху». Но какая это высота? Какой это верх? Согласно нашей акиде, имам Абу Ханифа, рахимахулла, сказал об этом «фих аль-акбар». Имам Тахауи сказал об этом в своем матне. Всевышний Аллах после сотворения мира не добавил себе никакого нового качества. Однако те братья приписали ему их, сказав, что у него есть качество, появившееся позднее. То есть у Всевышнего Аллаха было качество еще до сотворения мира. Одно из имен Всевышнего Аллаха
— Али.
В Священном Коране Всевышний Аллах говорит о себе
«Иннаху Алиюн Хаким».
Он — Аллах Али, то есть Всевышний, то есть Всевышний, Хаким, Мудрый. Однако какова эта высота? Всевышний Аллах обладал этим качеством еще до сотворения небес и земли. Какова эта высота? Разве было что-то над чем-то тогда? Было ли небо? Неба не было. Был ли арш? Арша не было. Эту высоту мы закрепляем за Аллахом. Это называется
«улю мутлак»,
то есть абсолютная возвышенность. Это, во-первых, быть над чем-то — это не высота. Поэтому говоря
«аминту ман фил улю»,
мы понимаем следующее. То есть Всевышний Аллах, который является Али. Теперь, возможно ли значение ангелы в этом аяте? Возможно, потому что тафсир Корана нельзя ограничивать только одним значением. У тафсира Корана много значений. Если мы возьмем значение «филь-улю», тогда это Всевышний Аллах. Если мы возьмем значение «в небесах», то это ангелы, наказывающие людей по приказу Всевышнего Аллаха, обрушивающих на них камни. Это истина. К примеру, Всевышний Аллах в Коране сказал. Здесь говорится о народе пророка Люта, алейхиссалям. «Мы обрушили на них камни». В тафсире и хадисах к этому аяту сказано. Всевышний Аллах повелел ангелам, и ангелы наказали их по приказу Всевышнего Аллаха. Обрушили на них камни. Если есть такие ангелы, наказывающие по приказу Всевышнего Аллаха, то значит, что место ангелов — это небеса. Небо — место ангелов. По этой причине в качестве второго значения подходит и значение «ангелы». В этом нет никаких проблем, потому что даже один аят Корана включает в себя несколько значений. А наш брат Ухтам в своих медресе, которые называют саляфитскими, но на самом деле их акида не соответствует акиде саляфов, говорит о том, что называется
«улю-хас»,
то есть высота, появившаяся позднее. Сотворил арш, затем поднялся на арш. И у Аллаха появилась еще одна высота. Это высота материальная, хисси, когда одна вещь находится над другой вещью. Наши имамы не считают это значение правильным, потому что Всевышний Аллах после сотворения мира не добавил себе никаких новых качеств. Поэтому, если в Священном Коране Всевышний Аллах сказал о себе «фаука», то мы даем Всевышнему Аллаху качество «фаука». Если Всевышний Аллах сказал о себе «фиссама», то мы говорим «фиссама». Но не в том значении, о котором они говорят. «Сотворил мир, арш, а затем установился на арше». Здесь это не так. Здесь в аяте подразумевается абсолютная возвышенность Всевышнего Аллаха. Имам Абу Хамид аль-Газали, рахимахуллах, сказал хорошие слова по этому поводу. Имам Абу Хамид аль-Газали, большой исламский ученый, получивший звание «Худжатуль-Ислам», то есть «Довод Ислама», он в своей книге «Ихья-уль-Маддин», в первой главе, посвященной акиде. По этой книге мы в нашей мечети проводим уроки по воспитанию нафса, но мы сразу начали с глав, посвященных поклонению и намазу. И перед ней есть отдельный том книги, в котором собраны вопросы знаний, акиды, где имам Абу Хамид аль-Газали, рахимахуллах, сказал: «Всевышний Аллах над аршем или выше арша». Говорит точно такие же слова. Однако что это за высота? Однако это не та высота, которая приближает Аллаха к аршу и отдаляет от земли. Или отдаляет от арша и приближает к земле. Имам только лишь закрепляет за Аллахом качество «фаукия» — возвышенность, пришедшая в Коране, и очищает Аллаха от любых материальных, физических качеств. И поэтому он говорит: то есть высота Аллаха над аршем не приближает его к аршу и не отдаляет от земли. Это не такая высота, где есть дистанция. Это всего лишь качество, которое мы закрепляем за Всевышним Аллахом. Мы не берем значение высоты, которое отдаляет Аллаха от земли или приближает к аршу. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал об этом в «Фих аль-Акбар». Касательно «Фих аль-Акбар», Ухтам сказал, что не признает книгу «Фих аль-Акбар». Об этом мы тоже сейчас скажем. В книге «Фих аль-Акбар» сказано, что между Всевышним Аллахом и творениями нет дистанции, то есть это не о чем-то материальном, когда одна вещь находится над другой вещью. Имам Ахмад, рахимахуллах, поясняет это следующим образом. Всевышний Аллах сказал о том, что Он выше арша, потому что Всевышний Аллах выше всякой вещи, превосходит над всякой вещью, но не с материальной стороны, как мы уже сказали. Почему Всевышний Аллах сказал о том, что Он над аршем? Потому что арш — самое большое творение. А если самое большое творение находится в господстве Всевышнего Аллаха, то все остальные творения также попадают под это значение. По этой причине нет ни одной вещи, которая могла бы служить им доводом. К тому же все слова ранних ученых пришли именно в этом значении. Альхамдулилля, у нас нет никаких проблем в этом вопросе. Иншаллах, ответ был понятен, я считаю. Второй ваш вопрос касался Ибн Батта. Ибн Батта — это человек, который занимался риваятами, сообщениями. Наш брат Ухтам на встрече привел его слова в качестве довода к словам о том, что «Аллах своим существом находится на арше». Я его остановил. Я сейчас не вспомню слова ученых об этом человеке, но если нужно, я расскажу вам, возможно, позвонив вам по телефону, иншаллах. Я остановил его, так как эти сведения были у меня еще до этого. После того, как он привел слова, я снова открыл книги и посмотрел их. Ибн Батта приводит следующий риваят, который больше никто не привел. После этого можно понять, что это за человек. Он сказал: «Муса, алейхиссалям, ведя беседу с Аллахом на горе Тур, видел Аллаха то ли в белом чапане и голубой чалме, то ли в голубом чапане и белой чалме». После чего он спросил. Муса, алейхиссалям, спросил: «Кто этот еврей?» Таким образом, он привел риваят о том, что Муса, алейхиссалям, увидел Аллаха в одежде. Так он спросил, кто этот еврей? И ему ответили: «Я Аллах». Такой риваят приводит этот человек. Имам Ибн Хаджар аль-Аскалани в своей книге, имам Захаби и другие говорили о том, что это за человек. Об этом также говорили имам аль-Хатыб аль-Багдади. Это человек, который крал книги других ученых, крал книги других людей, стирал в них имена авторов, вписывал свое имя и говорил людям, что это его книги. Мы видим, какой это каззаб, лжец, обманщик. Мы также видим, какова его акида. Если мы не будем брать мнение имамов четырех масхабов, больших ученых, как имам Байхаки, Ибн Хиббан, больших муфасиров, как Табари, Куртуби, и будем опираться на мнение какого-то муджасима, к тому же еще и каззаба, лжеца, обманщика, мы что, нуждаемся в его мнении для доказательства нашей акиды? Охтам хотел привести его слова для довода к словам Бизаттихи, сущностью. Акида этого человека ясна. Скажу также о том, что касается Бизаттихи, раз уж зашел вопрос об этом. Целый час он пытался доказать то, что ученые говорили эти слова ранее. Бизаттихи означают «своей сущностью». То есть он пытался доказать, что Аллах надаршам своей сущностью. Если бы в Коране или хадисах пришло слово «Бизаттихи», тогда мы бы перешли на их акиду. Если бы слово «Бизаттихи» пришло в священных текстах, «Бизаттихи» означает «сам», «своей сущностью». Например, телефон сейчас находится на столе, «своей сущностью». Это и есть «Бизаттихи». «Сам», «своей сущностью», «своим физическим телом». Например, чтобы сказать о том, что одна вещь находится над другой вещью, как президент находится выше премьер-министра, это не значит быть выше своей сущностью, это значит быть выше него по степени. К примеру, говорят, президент стоит выше премьер-министра. В чем здесь проявляется слово «выше»? В физическом значении? Нет, не в физическом. Например, порой мы видим, как на заседаниях наш президент иногда сидит ниже других людей. Значит ли это, что те, кто выше него, стоят выше? С физической точки зрения, да, они находятся выше него, однако по степени они не являются выше. Таким образом, говоря, что одна вещь находится над другой вещью, тема о степени и статусе закрывается, и остается только физическое значение. Он пытался доказать это значение на протяжении часа, привел слова в качестве довода этому. К примеру, он привел слова Абу Насра ас-Сиджди в качестве довода к Бизаттихи. После этого я открыл книгу, которую он упомянул, и прочел ее. У него на руках не было этой книги. Он все записал в тетрадь. А с каких книг он взял это, один Аллах знает. Я открыл эту книгу у него на глазах. Имам Захаби после того, как приводит этот риваят, говорит, «Здесь нет слов своей сущностью. Это то, что придумал человек, который передал риваят». Он так говорит. А Охтам об этом не говорил. Он просто решил прочитать свои записи в тетради. Подобно этому, он хотел привести мне слова Ибн Батта. Кто такой Ибн Батта, я вам только что объяснил. Казаб, лжец, ворующий книги других людей, Муджасим, приписавший облачение и одежду Всевышнему Аллаху. Он хотел привести риваят от такого человека. После этого собрания я решил посмотреть, что сказали их устазы по этому поводу, и шейх Аль-Бани сократил книгу имама Захаби «Улюв». Сделал мухтасар, где убрал все слабые хадисы и оставил только сахих. Открыв эту книгу, можно понять, что их мухаддисом, обновителем 20 века, реформатором, муджаддидом, пришедшим в начале 20 века, является Албани. Согласно же нашему взгляду, муджаддид 20 века — это имам Мухаммад Захид Аль-Каусари, рахимахулла. У этого человека есть очень хорошие книги, написанные на тему акиды. На уроках акиды опираемся на этих людей, основываемся на их слова, приводим слова из их книг. Для них шейх Албани муджаддид, мухаддис 20 века. Если этот человек что-то сказал, это является основным грузом на их весах. Если из двух хадисов один будет сахих, а другой даиф, то последнее слово они отдают шейху Албани, принимают его слова. Шейх Албани сказал в предисловии книги «Улюв», «Нет никакого сахих-ривайата о словах Бизаттихи, о том, что Аллах находится над аршем своей сущностью. Нет ни одного сахих-ривайата. Однако, если это слово и не приходит, то значение правильно. Безусловно, так как этот человек придерживается таких же убеждений, он считает это правильным. Это его личное мнение, его слова. Но он говорит, что об этом нет ни одного ривайата. Подобно этому он также говорил, нет ни одного ривайата о словах своей сущностью. А также нельзя говорить «истихара» — утвердился касательно Аллаха. «Истихара» означает «утвердился над аршем». Это можно увидеть в тафсире Эльмира Кулиева, где он приводит такое значение. Шейх Албани сказал о том, что это неправильно. Он сказал, это неправильно. Таких сообщений не приходило. Говорить «утвердился» — то же самое, что и сказать «Аллах и арш соприкасаются». Из этого выходит неверная акида. Однако Аллах там на нашей первой встрече по поводу слова «истава» в Коране сказал в значении «поднялся и утвердился». Однако нет ни одного риваята об этом. Сам шейх Албани говорит об этом. Если бы он, не мучаясь, обратился бы к книге одного из их основных, их же устазов, шейху Албани, и прочел его слова во введении, то он бы не потратил целый час времени, пытаясь доказать нам это слово, потому что он пытался доказать то, чего нет, чтобы показать то, что его акида является правильной. Есть ли у вас еще другие вопросы по данной теме? Я постараюсь на них ответить, иншаллах. Ведущие. Уважаемый джамаат, когда задаете вопросы, пожалуйста, не задавайте вопросы личного характера, чтобы не тратить времени, хорошо? Только то, что касается данной темы.
Слушатель 2. В первую очередь хочу сказать, пусть Аллах будет доволен вами. Причина тому, что я захотел задать вопрос, это то, что на прошлом собрании вы много чего рассказали о таких темах, как «не подобен никому, ничему», «лицо», «буквально» и другие. Во время такого диспута много вещей прояснилось. Было видно, кто увиливает и так далее. Но у меня вопрос такой. После диспута обменивались ли вы с ним мнениями или с другими людьми, с которыми возникли разногласия? Ведь вы отправились туда не только вдвоем. Были ли ученики, которые решили отказаться от своих взглядов и последовать за вами? Были ли люди, поменявшие свои взгляды после диспута? Были ли замечены такие изменения?
Те, кто слушали диспут, знают, и ученики у Ахтама, которые пришли вместе с ним. Видел там человека, пришедшего понять, где есть истина. Потому что рядом с ним был парень, который злился, кричал, бил по столу, ругался, показывал свой характер, вступая в спор. Если так посмотреть, он не мог привести никакой довод. Злясь на это, были сказаны такие слова, я не знаю, были ли они отчетливо слышны на записи или нет, так как у меня не было времени снова прослушать все от начала до конца. Этот Ерсин сказал про Муавию, что он фасик, грешник. Какую акиду можно от него брать? Эти слова я встречал также несколько раз после этого. Я скажу вам, что Муавия, рада Аллаху Анху, является сподвижником пророка, мир ему и благословение Аллаха. Мы его любим. Любить всех сподвижников от нашей акиды. Однако тот парень, видимо, не умеет различать между Муавией, рада Аллаху Анху, и его сыном Язидом. Я говорил по поводу Язида, что ученые назвали его фасиком. В этом нет никаких проблем. Сын пророка бывает кафиром. Нух, алейхиссалям, говорил: «Сынок, садись на этот ковчег вместе с нами». Но он не сел и умер, будучи кафиром. Всевышний Аллах говорит: «Аллах привел вам в качестве примера Нуха, алейхиссалям, и Люта, алейхиссалям, привел в пример их жен. Они были замужем за двумя нашими благочестивыми рабами, пророками, но они не приняли ислам. Религия всех пророков — ислам. Всевышний Аллах в Коране говорит: Всевышний Аллах выводит живое из мертвого и мертвое из живого. В одном из пояснений к данному аяту ученые сказали, то есть выводит кафира из мусульман и мусульманина из кафиров. На примере Крима, рада Аллаху Анху, сын Абу Джахля. Отец кафир, но сын мусульманин, сподвижник. Подобно этому Муавия, рада Аллаху Анху, большой сподвижник, но его сын сделал фиск, грех. Мы не говорим, что он кафир, однако наши ученые сказали, что он фасик. Имам Ибн Аль-Джаузи, великий ученый ханбалийского мазхаба, написал такую книгу. «Опровержение тем, кто встал против, поддавшись фанатизму и порицал Язида». Также нам известно, какие приказы издавались во времена правления Язида, сына Муавии, рада Аллаху Анху, а также, что был убит внук пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хусейн, рада Аллаху Анху. Таким образом, да, я говорил о Язиде. Возможно, когда я сказал «Язид ибн Муавия», рада Аллаху Анху, он не запомнил имя Язид, а запомнил только имя Муавии и утверждал, что я говорил на Муавию, рада Аллаху Анху, фасик. Однако я нигде не говорил ничего подобного. Да убережет нас Аллах от того, чтобы задеть словами одного из пророков или сподвижников. Также не было такого, чтобы сказали: «Я отстраняюсь от своих убеждений». Напротив, после собрания я сказал: «Валлахи, Аллах тому свидетель, Мы диспутировали, были и горячие споры, и моменты гнева, но мы все мусульмане, находимся в рамках ислама, поэтому давайте разойдемся, будучи братьями». Так я попытался попрощаться с ними, взяв их за руку и обняв их, но они оттолкнули меня. Я желал сохранить отношения между нами, как мусульманами, попрощаться с ними, пожав руки и обнять их, думая, мы же братья, ничего страшного. На что он мне ответил, «Да, да, достаточно того, если ты покаешься, сделаешь таубу». Будто я произносил слова куфра. Я лишь хотел, чтобы мы разошлись, попрощавшись, как мусульмане, со словами «Ассаляму алейкум, валейкум ассалям». Однако ненависть в их сердцах, «Аль-валя валь-бара», дружба и непричастность, они взяли напрямую. Напрямую связали с этим. Поэтому я увидел такое поведение. После этого сказали, что один из присутствующих молодых людей, родом из Сарагаша, позвонил в Саудию, человеку, издающему там фетвы, нарушающие спокойствие народа, сказав, «Вы встретитесь с ним». Ох, там брат пришел, не подготовившись. Но я не видел человека, который пришел бы, не подготовившись, потому что все слова, которые он хотел сказать, были записаны в одной тетради. То есть, посмотрев и там, и тут, он все собрал в одну тетрадь. Я принес с собой книги, а он принес тетрадь и пару книжек. Я все свои слова подтверждал, открыв книгу и читая из нее, а он открывал тетрадь. Человек, который записал все в одну тетрадь, считается неподготовленным. Тот парень сказал, что он пришел неподготовленным. После этого тот человек выпустил фетву по этому поводу. В его фетве сказано: «Не слушайте этот диспут, его слушать харам, эта встреча неправильная». На этой встрече Охтам ошибся. Не знаю, с кем он советовался, он ни с кем не посоветовался. Он сам пошел и встретился, а такие встречи не разрешены, они харам. Нет никаких доказательств о том, что это не разрешено, является харам. А когда у Актама несколько раз спросили, можно ли диспутировать, он ответил «Да, можно, в Коране есть доказательства этому, спорьте наилучшим образом». У него есть своя позиция в этом вопросе. Когда к имаму Малику, если не ошибаюсь, пришел ученик и спросил по поводу нововведенца, которому он сказал, «Позволь, я прочитаю тебе один аят». А он ему ответил, «Нет, не читай мне ни одного аята, так говорил мне мой учитель». На что он ответил, «Это его личное убеждение». То есть он придерживается мнения, что диспут разрешен. Разве он должен спрашивать о каждом своем действии, набирая 966, код Саудии? Он же удостаивался знания самого знающего человека в этой стране. Он издал фетву, что такие встречи запрещены и являются харам, и распространяет шубха нововведенцев, бидаатчиков среди людей. Кто такие нововведенцы, по его словам? Сидящий там Охтам и парень рядом с ним, то есть речь шла обо мне? Если, конечно, кто-то еще не встречался с ним помимо меня. Так, он сказал, что такие встречи распространяют нововведения, нововведенцев. Нововведенец, по его словам, это я. Я — член Духовного управления мусульман Казахстана. Духовное управление — это объединение мусульман, религиозная организация в нашей стране, которую поддерживает Ельбасы, глава государства. То есть, исходя из его слов, муфтият тоже является нововведенческим, посредством чего он выходит против политики нашей страны. А в интересах нашей страны лежит лишь единство мусульман и их объединение в рамках Духовного управления мусульман Казахстана. В этом заключается большое благо. В разделении же мусульман нет абсолютно никакого блага. То есть, нововведенцем он называет Духовное управление мусульман Казахстана. Из его слов исходит такой смысл, что Духовное управление мусульман Казахстана — это нововведенцы. Муфтият распространяет акиду нововведенцев. Также он сказал о шубха. Что есть шубха? Он сказал, такие встречи распространяют шубха. Шубха — это сомнение. Я на встречах рассказывал лишь о той акиде, которой они придерживаются. Я не говорил ни о каких шубха. Я прочел из книг. Были моменты, когда я хотел открыть и прочесть что-то, но мне сказали, что не нужно. Я не говорил шубха, я привел лишь факты. Он и сам прочитал слова шейха Усаймина о том, что между Аллахом и человеком есть сходство. Это акида Ахлюссуна. Он сказал, у человека есть рука, и у Аллаха есть рука. У человека есть нога, и у Аллаха есть нога. Сходство в этом плане, даже если сходство и не абсолютное, то небольшое сходство все же есть. Я сказал шубха в том месте. Я прочел лишь то, что есть в книге. Ибн Таймия сказал о том, что Аллах ограничен 6 сторон своей книги «Баян Тальбис Аль-Джахмия». Я прочитал это. Он сказал, «Арш скрипит от веса Аллаха». Это написано в его книге. Какая это шубха? Я показал им акиду, которую они скрывают, и о которой не могут сказать открыто. Я не сделал ничего, кроме этого. Так, он сказал шубха, но ответил ли он на эти шубха? Открывал ли он книги и показывал ли, что там нет такого? Нет, он не может этого сделать, потому что там все так и написано. В доведении акиды они сейчас придерживаются двух очень обманчивых способов. Первое — они говорят об акиде нововеденцев. Тауиль — акиды нововеденцев. Тафуид — акиды нововеденцев. Но кто такие нововеденцы, по их словам? Ведь нет человека ибн нововеденец, правильно? Такого человека нет. Есть определенные люди, они говорят об этой акиде. Те люди и есть нововеденцы. Кто же эти люди? Эти люди, если говорить открыто, это имам Абу Ханифа, автор Фикх аль-Акбар, потому что они считают эту книгу бида, нововведением. Имам Тахауи, имам Байхаки, имам Ибн Хиббан, имам Абу Нуайм из мухаддисов, имам Табари. Я сказал, я принимаю вознесение Аллаха на Арш. Но это вознесение, как сказал имам Табари, это не то вознесение в значении утверждения, установления на какое-либо место. А вознесение в значение власти, господства. К примеру, мы же говорим «Султан взошел на престол». Эта фраза имеет два значения. Первое — «Султан пошел и сел на свое место» в прямом смысле этого слова. Второе значение — «Он взял власть в свои руки». Имам Табари говорит в этом, во втором значении. Они также говорят о имаме Куртуби, имаме Навави, имаме Ибн Хаджар аль-Аскалани, что у них акида нововеденцев. А кто говорит об этой акиде, они никогда не говорят. Если бы их языки повернулись сказать, что имам Ибн Хиббан нововеденец, имам Навави нововеденец, имам Ибн Хаджар нововеденец, имам Байхаки нововеденец, имам Табари нововеденец, тогда бы люди задались вопросами, «Ты всех имамов Ахлюсунны называешь нововеденцами. Кто остался тогда, если они нововеденцы? Кто тогда не является таковым?» Именно поэтому они никогда не называют имен. Они говорят «нововеденцы». Тогда у людей зарождается понимание, что нововеденцы — это те, кто ходит где-то там и говорит об этой акиде. А сами потом приходят и говорят, «Имам Ибн Хаджар сказал так-то, имам Навави сказал так-то». Никто не может обойти их стороной. Нет цепочки, ведущей к пророку, мир ему благословение Аллаха, без участия этих людей. А эти люди, альхамдулилля, в нашей акиде, о которой мы говорим. По этой причине они говорят «нововеденцы», но не говорят, кто является нововеденцами. К тому же, говоря «они сказали так-то», они не приводят подтверждения из книг. Кого вы видели, чтобы он открыл книгу имама Матуриди, «Китаб ат-Таухид», и привел доказательства, сказав «вот, здесь написано то-то и то-то», о том, что Аллах находится везде, и другие подобные слова. Они не приводят доказательств, обманывают людей. Второй их политикой в донесении акиды является то, что они скрывают свою акиду. Не говорят они полностью. Я раскрыл все те моменты, которые они скрывают. Видели ли вы хоть одного шейха в Казахстане, который бы сказал, «Ибн Таймия говорит, что этот мир не имеет начала, и он ошибся в этих словах». Слышали ли вы подобные слова? Нет, не слышали. Но я сказал там об этом и привел доказательства к его словам о том, что мир не имеет начала. Видели ли вы хоть одного человека из их числа, который бы привел слова шейха Усаймина? Или в вопросе о том, что «Арш пустует», слова «Арш пустует» разве относятся к акиде Ахлюсунна? Нет, это не акида Ахлюсунны. Я сказал там нашему брату Ахтаму, «Вы говорите, что Арш пустует?» Он мне ответил, «Я не говорю так, я не сказал ничего подобного». Однако я слушал его проповеди, когда молодые люди только начинали слушать Дильмурата и Назратулу, вычеркнув всех остальных, его душа болела, и он говорил, «Не станьте суфиями». «Не станьте суфиями. Разве недостаточно, чтобы говорили только Дильмурат и Назратула?» У него есть проповедь на эту тему под названием «Назидание салафитам». В ней он сказал, что в акиде Ахлюсунны иногда бывает несколько взглядов. Например, в вопросе, когда Аллах спускается на мирское небо, пустует ли Арш в это время? В акиде Ахлюсунны есть два мнения — пустует и не пустует. Он сам сказал это, сказал, что есть такие мнения у Ахлюсунны. Я сказал ему об этом. Он сказал, что не говорил такого. Когда я напомнил ему об этом, он ответил, что не говорил такого. Видимо, он подумал, что я не слушал его. Я сказал, что в такой-то проповеди ты сказал об этом. Он ответил, я отрекся от этих слов. Но он нигде никому не сказал о том, что он отрекся. Хорошо, арш пустует. Это не акыда Ахлюсунны. Но шейх Усаймин говорит, что это акыда Ахлюсунны. Слышали ли вы, чтобы хоть один человек из их числа сказал? Шейх Усаймин ошибся в этом месте. Нет, они не говорят об этом, скрывают. Ибн Таймия рахимахулла в своей книге «Баян Тальбис аль-Джахмия» пишет: «Аллах утвердился на арше. Если Аллах пожелает, то утвердится даже на комарином крыле». Кто-нибудь цитировал эти слова? Не цитировал. Они скрывают свою акиду, не могут полностью раскрыть ее, потому что, сказав о ней, человек, нутро которого не испорчено, не примет этого. Поэтому, во-первых, они не говорят, кто такие нововведенцы. Поэтому, во-первых, они не поясняют, кто такие нововведенцы. А во-вторых, не раскрывают свою акиду полностью. На встрече я пытался прочитать эти слова. Некоторые я смог прочитать по воле Аллаха, но когда попытался прочесть остальные, он сказал, что не нужно. Если это и есть шубха, то пусть откроет книги и скажет, что в них так не написано. Либо если это шубха, то пусть ответит на шубху, а не просто закроет эту тему со словами «это шубха». Он говорит «это шубха» и закрывает эту тему, а их последователи в сердце беспокоят этот вопрос. Но они словами это шубха» следуют дальше, то есть они не хотят слышать истину. Мне на ум приходит один случай. Это шуточный рассказ. В один день атеист проходил мимо мечети. Услышав азан, он подумал: «Наверное, ислам и есть правильная религия. Это истина». Ему в голову пришла такая мысль, и он задумался. После он покачал головой и сказал: «Нет, нет, это не от меня. Нет, нет, это меня шайтан так научает». И пошел дальше. Подобно этому, он говорит: «Нет, это шубха, шубха», и закрывает эту тему. Если это действительно является шубхой, то пусть откроет книгу и докажет, что это не так. Однако он не сможет этого доказать, потому что в его книге это все написано. Таким было расхождение после встречи. Есть еще вопросы?
Слушатель 3. Пусть Аллах будет доволен вами всеми, и пусть будет доволен всеми нами, собравшимися тут. Когда я слушал диспут, в первом диспуте Октам брат сказал, чтобы доказать, что Аллах на небе. Я доказал, что Аллах на небе, потому что он сказал: «Мы не спаслали Коран». Слово «не спаслали» используется, когда что-то переходит сверху вниз. А во втором его слове, в середине седьмого диска, вы спросили: «Когда Аллах спускается на мирское небо, он спускается своим существом». Тогда он ответил: «Вопрос о нузуль, спускание, относится к сотворенным вещам». То есть, если сравнить эти два слова, когда вначале он привел слова «мы не спаслали Коран», он сказал, что Коран не спосылался сверху вниз. Во втором своем слове он сказал, что только сотворенные вещи спускаются сверху вниз. Если сравнивать эти два слова, то «астафирла» — Всевышний Аллах добавил Коран к сотворенным вещам. Теперь этот вопрос как-то поднялся, когда мы сидели вместе с братьями, и один парень сказал: «Если мы будем слушать слова Ирсена, то он сам говорит, что спустился сверху вниз, значит, есть и второе значение». Второе значение того, что Аллах не спасла Коран, это не значение качеств зати, где спускание относится к сотворенным качествам. Не могли бы вы сами прояснить этот вопрос?
Ирсен Амре, на встрече я сказал брату Ахтаму: «Давайте будем уважать арабский язык». Они говорят следующее: «Всевышний Аллах спускается на мирское небо». А спуск происходит в значении с арабского языка. А значение в арабском языке — хакики. Хакики — значение, не маджази. Такие слова они говорят. Хакики — это прямое значение. Маджази — переносное значение. Например, прямое значение льва — это дикий зверь, у которого есть четыре лапы. А переносное его значение — это смелый, храбрый. Они говорят: «Спускание Аллаха» в прямом лексическом значении. Где ты будешь искать лексическое значение? В словаре арабского языка. Если ты откроешь словарь арабского языка, то «спускание» означает перемещение из верха вниз. Ни один из ученых языковедов не сказал, что «спускание» имеет отдельное значение по отношению к сотворенному и отдельное значение по отношению к Создателю. Тогда о каком лексическом значении ты говоришь? Если ты не принимаешь лексическое значение, тогда какое лексическое значение? Мы говорим «нузуль» — это качество Всевышнего Аллаха. Я привел там слова имама Ибн Абдульбара. Имам Абу Сулейман Аль-Хаттаби и другие ученые говорят, Спускание Аллаха — это не переход сверху вниз, подобное спуску творений. А какое же это спускание? Качество нузуль здесь, его значение мы оставляем Аллаху. Но это не переход из одного места в другое, не переход сверху вниз. Субханаллах. Говорят, что это лексическое значение. Если посмотреть на лексическое значение, то оно сказано в отношении творений. Тогда какое значение есть в отношении Творца? Откуда ты можешь найти значение в отношении Творца? Затем они приходят и говорят: «Значение спускания, понятно». Субханаллах. Они сводят человека с ума, иначе говоря. Сводят человека с ума. Они говорят: «Спускается на мирское небо». Спускание — это переход сверху вниз. То есть, если прямо брать эту акиду, то это означает, что Аллах входит в образ творения. Это акида хулюлитов. Такие были в истории. Они говорили, что Аллах спускается на землю, входит в образ своих творений. Это их акида. Ты говоришь им: «Спускается в каком значении?» Они говорят: «Нет, это значение в отношении творений». Теперь, если перейдем к теме Корана, даже если не входить в тему его ниспослания, в их акиде речь Аллаха — хадис. Хадис означает то, что появилось. Какая есть разница между «появилось» и «сотворена»? То, что не появилось, это не хадис, а кадим. Хадим — это то, что не имеет начала. А то, что имеет начало, называется хадис. Они говорят, что халям Аллаха — это хадис. Затем приходят и говорят: хадис — это не махлюк, творение. Субханаллах. В каком значении тогда хадис? Про Всевышнего Аллаха они говорят: у него есть качество речи, но каждое отдельное слово начинается, когда он говорит, и заканчивается, когда он перестает говорить. Речь появляется только в этот момент. Появиться не означает появиться само по себе. Есть тот, кто заставляет это появиться. Тот, кто заставляет появиться — это Аллах. То, что появляется — это Коран. Получается, что Коран — махлюк, творение. А то, что Коран — махлюк, является акидой мутазилитов. Поэтому их акида схожа с акидой мутазилитов. Однако есть разница между ними. Мутазилиты говорят: у Аллаха нет качества халям. Халям — это действие Аллаха. Он создает буквы в творениях. Он создает звук в камне, дереве. Затем пророк слышит от них. А они говорят: Аллах заставляет появиться и свое существо. Это Ибн Таймия говорит в своей книге, можно открыть и прочитать. Поэтому, если вы хорошо проверите их акиду, то они говорят, что Коран — это хаадис. Коран — махлюк. Это не акида Ахлюссунны. А вопрос о спускании мы только что разбирали.
Слушатель 4. Ассаляму алейкум. Не могли бы вы рассказать о книге «Три основы»? Кто ее написал? А также разъяснить нам все ошибки, присутствующие в ней.
Ирсономаре, здесь вопрос не в ее названии. Три основы — это три вопроса, которые будут заданы в могиле. Кто твой Господь, кто твой пророк и какая твоя религия? Эти три основы — это то, что должен знать каждый человек в первую очередь. В этом названии нет никакой проблемы. Проблема в вопросах, включенных в эту книгу, сказано: познание Аллаха, затем «Таухидуль Асмау Сифат», а дальше уже затрагивается тема о том, что мы должны верить в то, что у Аллаха есть рука, нога, Аллах своим существом на арше. Далее заходит в тему куфр, иман. Далее выставляет кафирами тех, кто совершает тавасуль. Такие вопросы, то есть тема красивая, но суть ее в вопросах, а не названии. На этом вопросе позднее можно остановиться более подробно, с дозволения Аллаха, иншаллах.
Слушатель 5. Аузу биллахи мина шайтана раджим. Ассаляму алейкум, устаз. В акиде тахави сказано:
Инна аль-Курана каляму Аллахи тааля бада биля каулати кайфет.
Как мы понимаем слово «бада»? Начало.
Ирсономре. Здесь не имеется в виду значение «начинается». Я и на встрече говорил, какое значение «бада» и «абду». Он сам сказал в значении «зохара ясхару» — «быть видным». Я там объяснил этот вопрос. Всевышний Аллах показывает творением, раскрывает, выводит. А значение «начинается» — это акида тех, наших братьев. Начинаться — значит иметь начало. Все, что имеет начало, махлюк, считается творением. Речь Аллаха не является творением. Поэтому в нашей акиде, когда обучаются качествам кадим Аллаха, среди них есть качество речи. Наши ученые говорят об этом. Утверждать «начинается» относится к их акиде. Еще один вопрос касательно встречи. Я сейчас вспомнил. Брат Ухтам вначале разговаривал полтора часа, Мы слушали его. Между делом я говорил ему: «Можете немного сократить вашу речь? Некоторые братья уснули от твоей длинной речи». Он сказал: «Если они уснули, это их проблемы. Тот, кто услышал, услышал. Кто не хочет слушать, не услышит». Те, кто спали, это были парни, пришедшие с его стороны. Один из них уснул. Посмотрев на него, я и сказал ему это. Так, он сказал: «На первой встрече ты не дал мне слова, поэтому я буду говорить 1.5 часа». После этого я сказал парням: «Посчитайте, сколько прошло времени». И он говорил больше меня на 10 или 15 минут. Да, возможно, количество слов у меня было больше, но в моменты, когда мы его ждали около 5 минут, или он молчал в перерывах между словами, это же не значит, что я говорил в это время. Если посчитать все это, он говорил больше меня на 10 или 15 минут. Можно снова все это посчитать, то есть я не говорил долго на этой встрече. Там в начале встречи он похвалил имама Ад-Дарими. Есть два Ад-Дарими, один из них — Мухаддис Ад-Дарими. Он в Ахиде Ахлюсунны, второй человек под именем Дарими. Это Усман ибн Саид Ад-Дарими. У него есть книга, написанная в опровержение Бишруль Малиси. Эту книгу наш брат Ухтам похвалил там. Можете взять и послушать. Цитирую его слова. «Это хорошая книга. Ни один из ученых не говорил о ней ничего плохого. Напротив, такие люди, как Абу Зура, Ар-Рази, хвалили эту книгу». Затем, когда я спросил у него самого, приведя слова имама Тахави: «Аллах причист от границ», «Как вы принимаете это?» Он ответил: «Аллах причист от границ». «Вы не говорите, что он ограничен?» «Нет, Аллах причист от границ». «Хорошо, вы говорите, что он причист от границ. В то же время вы говорите, что есть замечательный ученый Ад-Дарими, и у него есть отличная книга. Я после встречи нашел эту книгу, открыл и просмотрел ее. Внутри нее есть глава «Бабун филь хат», то есть глава о предании границ Аллаху. В ней он пишет: «Всевышний Аллах на арше, а если он на нем, то значит он ограничен». Арш ограничен. Если это так, то и в отношении Аллаха есть две границы. Первая — это граница своей сущности, а вторая — арш, ведь тоже ограничен. Такие две границы. Кто отрицает границы Аллаха, тот отрицает Коран. Такие слова он приводит. Также, что касается того, что Аллах сотворил двумя руками, он пишет, цитирую, то есть «сотворил, держа руками». Так он объясняет. Теперь, субханаллах, ты говоришь, что Аллах причист от границ, однако в то же время хвалишь слова человека, который говорит, что Аллах ограничен с двух сторон. И тот, кто отрицает границы Аллаха, тот отрицает Коран. Что мы должны взять? Либо это подобно тому, чтобы сказать: «Я сам не могу этого сказать, но вы прочитайте эту книгу, в ней все правильно сказано». Ты говоришь, что Аллах причист от границ? Значит, покажи книгу, где сказано, что Аллах причист от границ, и хвали ее. Ты сам говоришь, что Аллах причист от границ, но берешь и хвалишь книгу, в которой сказано, что у Аллаха есть две границы. Говоришь, что в этой книге нет никаких проблем. В таком случае ничего не понятно. Либо его слова «Аллах причист от границ» неправильные, либо похвала той книги неправильная. Одно из двух неверно.
Слушатель 6. Пусть Аллах будет доволен вами. Первый вопрос во время диспута брата Ауктам сказал: «В книге «Фикхаль Акбар» в риваяте «Три слабых человека» мне не нужен довод из «Фикхаль Акбар». В книге «Фикхаль Абсад» тоже слабый. Затем он собирался привести доводы из книги «Фикхаль Абсад». Получается, те слабые люди «Фикхаль Акбар», о которых он говорил, действительно слабые? Либо он говорит о некоторых ученых, кто они? Действительно ли это так или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Он привел слова Ибн Масуда, ради Аллаху Анху. «Над водой арш, над аршем Аллах». Сказал: «Ибн Масуд говорит именно так, а ты говоришь, давай посмотрим через призму Корана и так далее, кто ты и кто он». Сказал слова в подобном роде. Можете подробнее объяснить эти слова? Пусть Аллах будет доволен.
Ирсанамре. Что касается книги «Фикхаль Акбар», то до него я ни разу не слышал от парней в Казахстане мнения, что книга «Фикхаль Акбар» не принадлежит имаму Абу Ханифе. Напротив, они цепляются к словам в этой книге. Мы не говорим на качество яд Аллаха, что это могущество и благоденствие. Они убирали его слова перед этим. Мы очищаем Аллаха от предания ему тела, цепляясь только к этим словам. Приводили, мол, это акида Абу Ханифы. Когда я привел правила из этой книги в соответствии с акидой Ахлюсунны, он сказал, что не признает эту книгу, и что в этой книге есть три слабых передатчика: сын имама Абу Ханифы, Хаммад, тот, кто передал риваят от него, тот, кто передал риваят от него, и тот, кто передал риваят от него. Три человека слабые, он сказал. Мы рассмотрели этот вопрос. Во-первых, по поводу этих людей нет единогласного мнения о том, что они абсолютно слабые. Во-вторых, есть слова о том, что у них есть слабость в передаче риваята. Говоря о передаче риваята, подразумевается устная передача. А у нас в науке по хадису говорится, что у передатчика риваята должен присутствовать добт. Определение «добт» — если речь идет о способности выучить что-то и донести другим, то под «добтом» подразумевается хорошая способность заучить что-то, хорошая память. Если же речь идет о риваяте по книге, то «добт» — это сохранность книги, бережное отношение к ней. Передатчики риваятов бывают двух видов. Одни из них заучивают и передают риваяты по памяти, такие сильные ученые, как Бухари, имам Муслим, Абу Дауд, имам Тирмизи, имам Даракутни и другие мухаддисы. А вторые передатчики риваятов ничего не передают по памяти, они передают только по книге. То есть они садятся перед одним ученым, открывают свою книгу, читают из нее и записывают в нее. Затем, когда они отправляются в другое место, они открывают эту книгу, приводят полный санат, цепочку и передают слова. По поводу вышесказанных людей есть мнение, что у них есть слабость заучиваний, однако не сказано, что они полностью не принимаются. Они, передавая этот риваят, передали его письменно. Они не передали его устно, по памяти, но передали риваят в письменном виде. После этого Октам сказал, «Имам Али Аль-Кари написал шарх на эту книгу, но это не значит, что он не считал ее слабой, потому что ученые пишут шарх и на слабые книги. Вопрос о том, чтобы писать шарх на слабые книги, это из вопросов «фадуилюль-амаль». «Фадуилюль-амаль» означает, что если ты будешь делать это, то получишь награду. Это не вопросы халяли харам, и это тем более не вопросы акиды. А если бы имам Али Аль-Кари пришел и не признал эту книгу, сказал, что слова в ней соответствуют его акиде, не принял ее как достоверную книгу, тогда он что, напишет шарх к ней, что это достоверная акида только потому, что это относится к фадуилюль-амаль? Это не такой вопрос. Потому что имам Али Аль-Кари признал эту книгу достоверной и после этого написал шарх на нее. К тому же, в том, что эта книга является достоверной, можно убедиться, посмотрев такие книги ученых, в которых упорядочен список подобных книг, как «Аль-Фихрист», «Ибн Надима», «Кишфуз-Зунун», «Хаджи Халифы» и других книгах сказано о том, что эта книга имама Абу Ханифы. Также ученые говорят, что сомневающиеся в книге Абу Ханифы «Фихх Аль-Акбар» путают ее с книгой «Фихх Аль-Абсад», которую передает Абу Муты Аль-Балхи. Они говорят, что они путают их и поэтому сомневаются. Теперь самое интересное. Шейх Мухаммад ибн Ибрахим, рахимахулла, муфти Саудии, покинул этот мир. До шейха ибн База был муфти, они называют его большим ученым. Этот человек по поводу данного вопроса в его сборнике «Фетв Маджму Расаэль» сказал, «Книга «Фихх Аль-Акбар» пришла в риваяте от Хамада и является достоверной книгой, пришедшей от Абу Ханифы». Однако, когда эта книга не понравилась людям, которые называли себя ханафитами, но их акида не соответствовала акиде Абу Ханифы, они засомневались в ней. После этого они сказали, что это не является книгой Абу Ханифы. Некоторые псевдоханафиты не признавали эту книгу, потому что некоторые правила в ней не понравились им, и они засомневались в ней. Мы, альхамдулилля, ханафиты. Мы признаем эту книгу. Мы не сомневаемся в этой книге. Также мы бы хотели сказать шейху Мухаммаду ибн Ибрахиму, если бы он был жив, то увидел бы, что сомневаются в ней ученики этого медресе. Не мы сомневаемся в ней, а наш брат Октам, потому что правила в этой книге противоречат ему самому. Мухаммад ибн Ибрахим выступает со словами против него. Правила внутри нее не понравились вам, поэтому вы сомневаетесь в этой книге. А книга «Фихх Аль-Акбар» считается книгой Абу Ханифы. Что касается риваята Абдуллы ибн Масуда, рахимахулла, во-первых, этот риваят приходит в нескольких риваятах. Я прочитал это в книге «Улюв», где-то говорится, где-то сказано, этот человек взял слова. Мы уже ранее сказали, какой позиции мы придерживаемся касательно фаукия. Мы сказали, что у нас нет никаких проблем в слове «фаука». Когда это приходит в отношение Аллаха, я говорил это, и во время диспута, то мы берем это в значении достойном Аллаха. Я привел в доказательство аят из Хорана. Всевышний Аллах в Хоране сказал, «Поистине Аллах и Его ангелы говорят салават пророка». «О те, которые уверовали, и вы говорите салават на него». Здесь значение того, что Аллах говорит салават, абсолютно другое. ангелы говорят салават в другом значении, люди говорят салават тоже в другом значении. Мы говорим «Саляллаху алейхи вассалям» — «Мир и благословение Аллаха». А когда Аллах говорит салават на пророка, разве это тоже значит, что он говорит «Саляллаху алейхи вассалям»? Нет, он так не говорит. То есть одно слово приходит в значении, касающемся Аллаха, также в значении, касающемся ангелов, и в значении, касающемся людей — фаука. Фаука между двумя творениями не имеет никаких проблем. Одна вещь над другой вещью может быть фаука. Когда же это касается Аллаха, мы, безусловно, не можем взять значение, что одна вещь находится над другой вещью в материальном плане. Поэтому, когда касается Аллаха, то это значение достойно Аллаха. В этом, иншаллах, нет никаких проблем. Есть ли другие вопросы?
Слушатель 7. Ассаляму алейкум. Пусть Аллах будет вами доволен. Прослушав этот диспут, я пришел к следующему заключению. Они уподобляют Аллаха творению. Это мое личное мнение. А христиане, нарисовав что-то, поклоняются этому, как Аллаху. Буддисты что-то лепят руками и поклоняются этому, как Богу. Теперь, если вот они поклоняются Аллаху, уподобляя Его творением, придерживаются такой акиды, можно ли считать таких братьев мусульманами? Спасибо.
Ирсанамре. Спрашивать о хукме в отношении их не имеет прямого значения к диспуту. Но все же, так как это является чувствительной темой, темой хассас, можно ее затронуть. Те, кто стоят во главе акиды ташбих, это иудеи. От них перешло к нашей уме, к сожалению. О том, что это произойдет, пророк, мир ему и благословение Аллаха, поведал в своем хадисе. Вы непременно станете следовать обычаям тех, кто был до вас. Один в один, как перья одной стрелы. И даже если они залезут в нору ящерицы, то и вы залезете туда же. Когда его спросили, это иудеи и христиане, он ответил, а кто еще, кроме них? Они в акиде ушли в ташбих, ташсим, уподобление Аллаха творением. Среди нас тоже были те, кто уходил в такую акиду. Но все равно люди из числа нашей уммы не дошли до их степени, чтобы рисовать, изображать, а потом поклоняться этому. Они не говорят, что это творение, но когда говоришь «Всевышний Аллах», то они представляют что-то большое, с двумя руками и двумя ногами, с двумя голенями и двумя глазами. При этом у них нет никаких доказательств по поводу двух глаз, двух голеней, двух ног, но они говорят так. Они представляют что-то подобное. Хотя давайте не будем говорить «представляют», но они так понимают. Не будем клеветать на кого-то. Однако при слове «Аллах» они действительно понимают что-то с двумя руками и двумя ногами. Поэтому наши ученые сказали следующее. Тот, кто приписывает Аллаху тело, подчиняется идолу. Идол — это какое-то тело, которое он нарисовал или сделал сам. А тот, кто отрицает качество Аллаха, поклоняется тому, чего нет. Это мутазилиты и другие подобные им, которые отрицают качество Аллаха. Что касается акиды этих людей, наши ученые говорят касаемо вопросов мутташабихат, акиды ахлюсунны и качества Аллаха, что их акида не соответствует акиде ахлюсунны. Это бидаа акида, но это… То есть это бидаа не выводит из религии. Они не кафиры. В этих вопросах они противоречат акиде ахлюсунны, но мы считаем их мусульманами. Они наши братья-мусульмане, поэтому за ними разрешено следовать в намазе. Наши имамы не считают их кафирами.
Слушатель 8. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемый джамаат. У меня есть два вопроса. Первый вопрос. От некоторых наших братьев-саляфитов распространились такие слова, что во время диспута вы встали и ушли. Можете ли вы сказать об этом? И второй вопрос. Здесь же собрался джамаат. После этого аудио некоторые говорят, что это аудио нельзя слушать. Ерсена нельзя слушать, и не общайтесь с братьями-ханафитами. Не могли бы вы что-то предложить простым мусульманам по этому поводу? Пусть Аллах будет доволен.
Ерсена Мария. Во-первых, что касается того, что я ушел. Я не читал комментарии, кто и что пишет, но я попросил некоторых братьев, если те братья, которых мы называем саляфитами, хотя их можно называть и таймитами, если будет от них какое-нибудь замечание по поводу акиды, чтобы они докладывали мне об этом. Тогда они с улыбкой рассказали мне, что говорят, мол, я с тапочками взял и убежал. Затем был 4-часовой диспут, который не записывался, мы его не выпустили. Во-первых, предложение о встрече было с нашей стороны, и это предложение не было сделано вчера. Когда я работал в этой мечети, я поговорил с одним парнем, который хорошо общался с братом Ухтамом, и предложил сесть в какой-нибудь тихой атмосфере. Тихая атмосфера там была бы, если бы никто не злился и не ударял по столу. Я предложил посидеть в таком месте и поговорить, а наш разговор пусть будет записан на видеокамеру, диктофон. Затем это пусть увидит весь народ. Ответ: нет необходимости в этом. Давайте посидим лично сами, пусть с каждой стороны будет по двое свидетелей. Ну, во-первых, кто будет ходить за свидетелями? Один свидетель может сказать так, второй свидетель может сказать по-другому. Никто не может им засунуть в рот кляп, поэтому здесь так не получится. Также он сказал, что нет нужды в видеокамере и диктофоне. Что касается видеокамеры, быть может, это их такая позиция, потому что сейчас появляются новые братья-саляфиты, которые снимаются на камеру, но не видны на ней отчетливо. Например, Рината хорошо видно. Его видеопроповеди полно на YouTube. Видео других парней также много на YouTube. Однако сейчас появляются новые молодые люди, которые ведут к тому, что видеосъемка и фото, тасвир, фото — это харам и не снимаются видео. Возможно, по этой причине они не приняли видеокамеру. Поэтому это предложение так и осталось. Затем второе предложение, поспособствовавшее нашей встрече, было тогда, когда один из молодых людей, который посещал мои уроки по акиде Тахави, пошел и встретился с братом Ухтамом. Встретился с ним. Они затронули эти темы, он объяснил свою позицию, и он сказал тогда, «Имам Шафии сказал, в Коране есть больше 1000 доказательств тому, что Аллах на небе». Он сказал такие слова, однако когда ему предложили посмотреть в Коране, он не пожелал разобрать ни один аят из него. Если в Коране есть 1000 аятов, машаллах, но почему он хотя бы 100 аятов из 1000 не приведет? У имама Шафии нет таких слов. На встрече он также привел слова имама Шафии, которых нет. Я показал, открыв книгу на той странице, что там нет таких слов. После этого на первой встрече он привел акиду человека, который передал хадис. После этого я также уже рассказывал ему, кем является этот человек, передатчик. То есть поведал ему о том, что это слова, пришедшие ненадежным путем. Одних слов вообще нет, а вторые слова приведены человеком-обманщиком. Так он сказал такие слова, что есть больше 1000 аятов. Затем тот молодой человек позвонил мне и сказал, «Такие-то вещи были сказаны». Я сказал, «Я в свое время выходил на связь с ним, предлагал посидеть и встретиться, если ему есть что сказать, потому что на их встрече он называл и мое имя. Говорил, что я сказал то-то и то-то. Если это так, то пусть встретится и скажет мне это в лицо». Затем этот парень вышел на их учеников, попросил их посидеть и встретиться, и включил диктофон, так как они не согласились на видеокамеру. Так, альхамдулилля, на второй раз было дано согласие. Предложение о встрече было с нашей стороны. Я и сейчас говорю, что мы сейчас также готовы встретиться. Кто желает встретиться, наши двери открыты. У нас нет позиции скрыть нашу акиду. Альхамдулилля, наша акида открыта и ясна. К тому же, если кто-то готов для того, чтобы обсудить с нами правила акиды, то пожалуйста. На прошлой встрече этого не было. Есть правила, например, есть правила о закреплении качеств за Аллахом. Об этих правилах шейх Усаймин писал в своей книге. Ибн Таймия, рахимахулла, в своей книге «Баян Тальбис Аль-Джахмия» также упомянул некоторые свои правила. К примеру, в Коране приходит, когда говорится о чем-то, что принадлежит Аллаху, например, «Дом Аллаха». «Дом Аллаха». Во втором аяте говорится, например, «Лик Аллаха». Теперь «Байтуллах». Означает ли это, что у Аллаха есть качество «Байт»? Качество «Дома»? Они говорят «Нет». Здесь… То есть присоединение творений к Творцу только в значении «чей-то дом». Например, а что касается «вадж», то они говорят, здесь качество Аллаха. То есть где-то мы закрепляем качество Аллаха, а где-то не закрепляем. Есть правила касательно этого. Если кто-то желает обсудить эти правила, то мы готовы их обсудить. Однако на прошлой встрече не было такого обсуждения. Она прошла только в их попытках привести доказательства своим словам. Кроме этого, они ничего не сделали. В конце, когда я собирался зайти в эти вопросы, он закрыл тетрадь и встал. После того, как он встал, я лишь пожелал, чтобы в конце было произнесено «Субханаллахума ва бихамдик». И я сказал «Субханаллахума ва бихамдик», затем встал, пожал руки, желая тепло попрощаться. То есть первым с места встал он. А ученики Шимкента, да будет доволен им Аллах, организовали все с билетами. Я прилетел из Атырау в Астану, так как прямых рейсов не было. Затем мы прилетели в Шимкент. субботу мы встретились, и в воскресенье я улетел обратно, потому что есть работа. То есть мы прибыли специально для этой встречи. Мы встретились так после того, как он встал с места в конце, вслед за ним, и мы встали с мест. Этому есть свидетели, которые там присутствовали. Аллах свидетель этому. За эти слова я и в судный день отвечу. Мы не встали с места первыми. Мне сказали, что в комментариях писали. Взял тапочки и убежал. Ничего подобного не было. Мы говорим, что и сейчас готовы встретиться. А вот первая встреча длилась 2 часа 40 минут. Мы отправились после джума-намаза, сидели и ждали около часа. Он опоздал. Затем оказалось, что они назвали другое место, так как было два кафе с одинаковым названием. И оба халал. Мы отправились изначально в первое, а затем поехали во второе место. Затем заказали еду. Решили поесть и далее уже разговаривать с хорошим настроением. Итак, после мы начали беседу. Время было уже 4. Мне нужно было отправиться в одно место, потому что это была пятница. Ведь я предлагал встретиться в четверг, но был отказ. Предложил встретиться в среду, был отказ. Во вторник тоже мне отказали. Я предложил встретиться в такие дни, как вторник, среда, четверг, но был отказ на эти 3 дня. Таким образом, он согласился только на пятничный день, а у меня до этого были планы на пятницу. Причем это было за пределами города. Те, кто хорошо знает Шымкент, это было в сторону Манкента, вместе Белые воды. Это было там, а это находится за пределами города. Поэтому, так как я спешил, я сказал, что я спешу. Я должен уходить в 6. В начале записи этого не было сказано, наверное. Аллаху алим. Когда в 6:40 я сказал, что у меня нет времени, он попросил дать еще минуту. Поэтому парни начали говорить, что убежал, когда начали приводиться доказательства. Но мы снова встретились, поговорили, продолжили, и там мы не встали и не ушли. Если на этом мы закончим, иншаллах, будет отдельный выпуск на эту тему, где я прочту все доказательства из книг, про которые я сказал, то есть про Ибн Батта, слова имама Дарими о том, что у Аллаха есть 2 границы. К тому же на первой встрече я сказал такие слова. «Вы говорите, что вы внутри Аллаха». Это я тоже подробно разъяснил. На видео все будет понятно, иншаллах. Оно выйдет отдельно, записывается в виде 2 частей. Первая часть уже готова. После того, как снова поеду, будем записывать 2-ю часть. Там мы более подробно обсудили эти вопросы. В зале. Вопрос по поводу того, чтобы не общаться с ханафитами. Ирсанамре. Конечно, это их проблемы, чтобы не разговаривать. Я не слышал, чтобы они говорили «не разговаривать с ханафитами». Но вообще у этих людей есть такая проблема. Эти люди считают, что имамы мечети представляют большую опасность, чем те противники ислама и миссионеры, которые обращают наших сестренок в свои религии. У них есть такая проблема, потому что они распространяют среди людей бидаа как религию. Тот, кто пьет алкоголь, и без того знает, что алкоголь — это харам. Люди знают, что миссионеры — это представители другой религии, поэтому от них нет опасности, а опасность представляют имамы в мечети. К большому сожалению, есть такие слова от их старших представителей. Если человек с такими убеждениями говорит «не общаться», тогда это понятно. Вообще, у них есть такая фетва. Если человек другой акиды, с которым ты общаешься, имеет знания, с которыми может сделать тебе призыв, тогда не общайся с ним. Если же у него нет знаний, и ты можешь сделать ему призыв, тогда общайся. Тогда он будет призываемым, а ты будешь призывающим. Если же будет наоборот, то нельзя. Затем молодой человек из Саудии издал фетву, я слышал ее лично. Чем общаться с таким нововведенцем, лучше общаться с евреями и христианами. Эта фетва была уже давно издана. Ва Аллаху алим. Пусть Аллах будет доволен всеми нами.
Слушатель 9. Ассаляму алейкум. После этого диспута, согласно информации в интернете, мы часто слышим и читаем, что Ерсон специально выбрал Октама для диспута и позвал его, потому что у Октама нет знаний. Это первый вопрос. А второй вопрос. Мы все видим результаты диспута. Много вещей прояснилось в наших глазах. В будущем можно ли ждать, что будут еще диспуты с другими братьями, как Октам, например, с Ринатом Абу Мухаммадом или Дарыном, с вашей стороны или других официальных представителей среди устазов? Спасибо.
Ирсанамре. Во-первых, с людьми, имена которых вы назвали, у нас нет никаких личных проблем. У всех у нас, если и болит душа, то болит по причине религии, а из-за личных каких-то мотивов мы стараемся ко всем братьям-мусульманам относиться хорошо и любить их. Это во-первых. А во-вторых, здесь нет такого, что мы кого-то выбрали. Мы готовы встретиться с любым молодым человеком, распространяющим эту акиду. Встречи на русском для нас будут немного сложнее. С русскоязычными людьми, которые не понимают казахского языка, Мы готовы диспутировать на арабском языке, иншаллах, если он будет готов прийти и обсудить все на арабском языке. А другим представителям, которые говорят на казахском языке, наши двери всегда открыты. Если они согласятся, то у нас нет никаких возражений.
Слушатель 10. Во-первых, пусть Аллах будет доволен, Стас. Мы любим вас ради лика Аллаха. В диспуте были такие слова в третьей части после того, как Октам перебил вас. Вы сказали, вы говорили на протяжении полутора часа. Можно теперь я скажу? Тогда Октам сказал, в прошлый раз я говорил, вы слушали. Вы говорили, я слушал. Теперь происходит взятие, отдача. Теперь я буду останавливать вас на каждом слове. Теперь, если все посчитать, вы явно говорили больше меня. Это слова Октама. Теперь на первом уроке Октам сказал, «Предлагаю дать вам слово, расскажите о своей акиде. Сколько бы это ни заняло времени, говорите». У него ушло на это 4 минуты. После этого вы говорили 19 минут. Октам говорил 11 минут. Затем, как Октам закончил, он спросил вас, начиная отсюда, было «Алях Суалиато» в первой части. Согласно его предложению, во второй части Октам говорил полтора часа, если говорить точнее, 1 час 27 минут. Затем в третьей части, не дав вам и 4 минут, он остановил вас. Здесь и проявилась справедливость брата Октама. Пусть Аллах будет доволен. Это не вопрос, а констатация.
Ирсана Мария, скажу кратко, что касается справедливости. На первой встрече произошел такой интересный случай. Парень, который сидел рядом с ним, ударял по столу, вмешивался. На это ничего не было сказано, но парень, который пришел вместе со мной, мой ученик, пусть Аллах будет доволен этим парнем, он из числа тех, чья душа болит за религию, спросил, «Охтама лучше знаю, я или вы?» Тот парень ответил, «Конечно же, я лучше знаю». Затем он спросил, «Кто знает пророка лучше, его сахабы или Ибн Таймия?» Тот ответил, «Сахабы». Затем мой ученик спросил, «Сподвижников кто лучше знает, Абу Ханифа или Ибн Таймия?» Тогда было уже понятно, к чему он клонит. Когда они услышали неудобные для них вопросы, то начали говорить, «Кто ты такой? Почему ты тут вопросы задаешь? Выйди» и тому подобное. Была ли справедливость или нет, но встреча прошла. Иншаллах, если прослушав ее, люди оставят таасуб, то есть оставят фанатизм, увидят акиду, которую они скрывают, думаю, для них это было понятно, иншаллах. И к таким встречам мы всегда готовы. Пусть Всевышний Аллах убережет всех нас от заблуждений. Пусть поможет нам следовать пути Ахлиссунны, который продолжается от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Пусть Аллах дарует мощь и силу нашей религии, единство всем мусульманам. Пусть Аллах будет доволен всеми вами.